Итак, друзья, у нас сегодня 12 сентября 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся информация архивная на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Мы с вами продолжаем рассматривать трактат Шива Самхита, который мы вот уже на протяжении нескольких лекций предыдущих рассматривали. Значит, я попрошу тогда Викторию очередную часть прочесть этого трактата, чтобы мы смогли его разобрать.
Итак, глава 2. Микрокосмос. В этом теле Меру позвоночный стол окружен семью островами. Там расположены реки, моря, горы, поля и владыки этих полей.
Ну и дальше можно чуть-чуть.
Там пророки и мудрецы, а также все звезды и планеты. Там священные места паломничества, храмы и управляющие храмами. Солнце и луна, источники создания и разрушения, также движутся в теле. Эфир, воздух, огонь, вода и земля тоже тут.
Дальше.
Все существа, которые обитают в трех мирах, тоже могут быть обнаружены в теле. Окружая миру, они заняты своими делами. Обычные люди не знают этого. Знающий это йогин.
Достаточно. И вот в трактате Шива Самхита мы вплотную подходим к описанию того, что называется тело человека. У каждого из нас с вами, друзья, есть наше тело. Конечно же, в первую очередь мы воспринимаем свое физическое тело, что называется, из плоти и крови, которое мы можем пощупать, ощутить. Вопрос, а что же понимает йога под нашим телом? То есть западная цивилизация, в общем-то, до сих пор топчется на том факте, что человек представляет из себя всего лишь материальное физическое тело. То есть это, еще раз, парадигма современной науки, медицины, всех исследований биологии и так далее и тому подобное. То есть в неявной форме современная наука, современная, я подчеркиваю, не наука будущего, какая будет наука будущего, мы не знаем, считает человека, в общем-то, объектом материальным. И весь конгломерат наших ощущений, эмоций, мыслей, переживаний, самоосознаний, современная наука считает порождением нашего физического тела. То есть, грубо говоря, у нас есть наше физическое тело, у нас есть нервная система, эта нервная система как-то функционирует, говорят ученые и медики современные, ну, точнее, это основная точка зрения. А как следствие этой работы возникает вот такой феномен или эффект личности. То есть, как если бы мы с вами были такой большой химической реакцией. И побочный эффект этой большой химической реакции, которая постоянно получает какие-то новые ингредиенты с едой, является вот то, что мы называем сами себя. То есть достаточно такое, знаете, грубовато-материалистическое представление о человеке, о теле человека. Еще раз. Это современное на сегодняшний день отношение огромного числа ученых и медиков к человеку. То есть все лекарства, все исследования, все, в общем-то, так явно или косвенно базируется на том факте, что за всеми, скажем, психическими процессами, стоят какие-то вполне материальные, то есть грубо материальные процессы внутри нашего тела. То есть у нас как-то меняется настроение, самочувствие или какие-то мысли приходят и уходят. И большой такой соблазн у современных медиков и ученых жестко связать это с какими-то химическими там превращениями тех или иных гормонов и так далее и тому подобное. Другого ученые современные пока еще не знают. То есть все разговоры о том, что у человека есть бессмертная там какая-то душа, бессмертное его я, или какие-то там тонкоэнергетические структуры, какие-то там ауры и так далее и тому подобное, современная наука не признает. Почему? Потому что нет предмета разговора. Современная наука знает 4 вида взаимодействия: сильное, слабое, электромагнитное, гравитационное. Все, что не входит в эти взаимодействия, фактически для науки, в общем-то, как и нет. И обратная сторона. Наука говорит: да, действительно, назовите нам 5-е какой-нибудь вид энергии, биоэнергии, скажем, какой-нибудь. К сожалению, никто предъявить биоэнергию не может. То есть все разговоры о каких-то там, каких-то аурах, каких-то еще раз биополях, они, в общем-то, не проходят подтверждение науки, с помощью инструментария современной науки. Наука не находит этой биоэнергии. Поэтому наука склонна считать то, что называется биоэнергией, это всего лишь одно или, может быть, комбинация, кто его знает, вот этих взаимодействий сильного, слабого, электромагнитного и гравитационного. То есть, еще раз, подход достаточно материалистичный. В нашей стране за последние, вот, может быть, там, 15-20 лет, когда наука здорово пошатнулась, и на первый план вышли всякого рода шарлатаны там, от целительства, какие-то ясновидящие, яснознающие и прочее, а у ученых просто иной раз денег нет, чтобы отстоять свою точку зрения. Так вот, на первый план сейчас пошла такая мутная вода всяких околонаучных или псевдонаучных или откровенно ненаучных утверждений об устройстве человеческого тела. Это вызывает ярый протест и просто, ну, такой остервенелый гнев со стороны ученых. И понятно, потому что зачастую эти все теории действительно не выдерживают самого элементарного анализа на логику. Ну вот это такая ситуация в нашей стране, скажем, в странах, где, так сказать, наука живет побогаче. Такого разгула, такой, как бы, псевдонаучной деятельности не наблюдается. Почему? Потому что там ученые, в общем-то, на достаточно высоком, хорошем уровне и к их мнениям прислушиваются. Но это издержки нашего исторического развития, но, к сожалению, они очень глубокий след оставили в сознании вот фактически целого поколения. Мы в открытом йога-университете с этим сталкиваемся, к нам приходят студенты, в головах которых джунгли, просто джунгли самые настоящие, просто чистое мракобесие. И с этим приходится бороться. Но вернемся мы к устройству человеческого тела. Итак, современная наука считает, что мы с вами, как бы это сказать, грубо материальны. И что все вот эти разговоры про душу, про высшее я, про всякие энергии и сознание, это всего лишь досужие россказни. Почему? Потому что наука не может это подтвердить теми методами, которыми она располагает в настоящий момент. Так вот, что же на это на все говорит йога? Йога говорит примерно следующее, что взгляды ученых абсолютно не лишены смысла, что да, действительно, огромное количество процессов может быть объяснено именно грубо материальными такими какими-то химическими реакциями, действиями гормонов и так далее и тому подобное. То есть мнение современной науки не является как бы неправильным, но и не является всеобъемлющим. Действительно, как утверждает йога, значительная часть как бы того, что бы мы могли назвать телом человека, от современных инструментов и методов познания ученых ускользает. Но еще раз, в то же самое время наука не боже мой, йога не боже мой никогда не противостоит науке. Более того, если какие-то положения из йоги прямо противоречат, скажем, неким законам, ну, так сказать, ученых, да, ну, бывают явные такие вот противоречия, да, явные, очевидные. То, скорее всего, вы сталкиваетесь с неправильной интерпретацией йоги. То есть йога как бы включает в себя то, чем называется современная наука, но идет немножко дальше. И вот мы на этом занятии как раз и поговорим с вами, как же представляет йога человека, тело человека. Или, как здесь сказано, микрокосмос. Вот недавно я статью прочитал, не знаю, правда или нет, расшифровали, после того, как расшифровали геном человека, то есть вы знаете, что мы все состоим с вами из клеток, а у любой из наших клеток есть то, что называется ДНК. Это некое хранилище, как считают современные ученые, всей информации, которая необходима для построения тела человека. А если следовать из того, что наши какие-то реакции, ощущения вплотную вытекают из устройства нашего тела, как говорят современные наука, то выходит, что всю нашу личность вроде как расшифровали через расшифровку генома человека. Но вопрос в другом. Не знаю, правда это или нет, потому как нет у меня возможности, так сказать, отслеживать более подробно эту информацию. Все данные о геноме человека помещаются на один CD-диск. Вот вы все, вероятно, слушаете музыку или там какие-нибудь информацию какую-нибудь скачиваете, идете в магазин и покупаете CD-диск. Он измеряется тем, неким объемом информации. Скажем, это там 600-700 мегабайт. Так вот, самое интересное, что вся последовательность нашего генома, как вот утверждается в этой статье, я еще раз говорю, это не моя, так сказать, не моя прямая профессия, это я, так сказать, черпаю из открытой прессы, да, помещается на один CD-диск. Друзья, то есть получается, что если мы с вами являемся производным устройства нашего тела, а устройство нашего тела целиком и полностью закодировано в последовательности молекулы, в молекуле ДНК, то мы с вами всего лишь представляем, знаете, такую программу, которая умещается всего лишь на один CD-диск. Вот не знаю, как для вас, а для меня это каким-то диссонансом идет. Я могу представить, как, насколько сложен человек, насколько сложны его внутренние переживания, ощущения, какие-то стремления, надежды, страхи, победы. А выходит, что всего лишь формула, записанная на один CD-диск, может это все породить. Причем, более того, фактически, что бы мы ни сделали с вами в дальнейшем, скажем, ученые откроют какие-то новые перспективы устройства Вселенной, но это все равно будет как продолжение вот этой программы, записанной на один CD-диск. Как-то концы с концами не сходятся. Или другой пример. Маленький ребенок. Вот он был совсем маленький. Значит, мама с ним играет, он веселится, попискивает, значит, смеется. Но вот он начинает постепенно расти, начинает говорить. Потом начинает постигать мир, потом буквально за там, 10 лет делает серьезнейший рывок в своем развитии. Потом, значит, достигает совершеннолетия, достигает зрелого возраста, причем за какие-то совершенно смешные промежутки времени, скажем, там, в 16-20 лет, вырастает такой сложный, самообучающийся такой как бы мир. Так быстро. И каждый ребенок начинает демонстрировать какие-то совершенно свои свойства и черты характера, стремления и так далее и тому подобное. А все ведь начиналось совершенно с маленького там младенца. И тоже как-то концы с концами не сходятся. Вот все рождаются вроде как маленькие, одинаковые, а потом это так быстро превращается вот в такую как бы целую вселенную. Ведь каждый из нас с вами фактически целая вселенная своих переживаний, ощущений, тоже концы с концами не сходятся. И вдруг раз, значит, по, скажем, достижению священного тантрического возраста в 108 лет, значит, такой индивид умирает. И куда это все делось? Остался, понятно, труп. Труп закопали или сожгли. Более того, можно даже как-то его там, значит, препарировать, как-то, значит, посмотреть, что там, чего внутри. Но куда делась вся эта личность, вся эта фантастическая вселенная там, человека, какому-нибудь там умер какой-нибудь там Достоевский, Лев Николаевич Толстой или, значит, кто там у нас еще из великих, да? И вроде как его и не стало. Знаете, вот какой-то промежуток времени, скажем, до рождения Льва Николаевича Толстого мир был, потом вдруг взялась целая вселенная с внутренним миром, а потом, значит, в начале 20 века также куда-то делась. Откуда пришла, куда делась. То есть, если анализировать, так знаете, в общем приближении вот эти процессы, концы с концами не сходятся. Очень тяжело объяснить, что чисто за счет нашего физического тела, вот его устройство, оно сложное, никто не спорит. Там, не знаю, сколько там триллионов клеток в каждом из нас. Но все равно очень сложно предположить, что мы всего лишь функция или побочный эффект от вот этого конгломерата клеток, которые отслужили свою службу и распались. То есть это очень серьезный такой вопрос как бы материализма, идеализма. Что же есть человек? Что есть, скажем, сознание человека? Вы помните, что материалисты, значит, и особенно в нашей стране, Владимир Ильич Ленин, такие очень воинствующие, выдвинули одну из самых серьезных таких философских концепций о том, что сознание вторично, что первичные, значит, какие-то материальные процессы, а сознание это всего лишь ну, как бы эхо той химической реакции, которая в нас протекает. То есть это такая явно материалистическая такая концепция, где считалось, что до рождения человека человека вроде как и нет, а после смерти его тоже нет. Понимаете, вот есть какой-то промежуток. Это такой очень грубый материализм, но тем не менее вы помните, что, скажем, в нашей стране он достаточно в хорошем виде сохранялся там, лет 80, да, пока на смену этому материализму не пришло вот это сейчас современное разгулье мракобесия. То есть в нашей стране вечные шарахания, да, то материализм до последней буквы, то везде привидения, сглазы, порчи, значит, ведьмы, черти, колдуны. Вот то в одну сторону, то в другую нас, значит, никак не это, не устаканит. Но это, так сказать, концепция материализма. Есть другая концепция, концепция идеализма. Она говорит следующее, что первично сознание, а материя вторична. По-разному можно отыгрывать эту идею в разных школах йоги, в разных системах философских, но суть все равно одна и та же, что есть мое сознание, а все остальное, ну, грубо говоря, галлюцинация. Это очень такая серьезно распространенная точка зрения была вот до появления, вернее, как до победного шествия марксизма-ленинизма. Она очень была достаточно популярная и в нашей стране. Немецкие философы, если вы, так сказать, касались этой темы, любили эту, так сказать, идею. То есть другая крайность. А нет никакого мира, есть всего лишь там галлюцинация моего, скажем, сознания. То есть прямая противоположность, прямая, так сказать, крайность материализму. Но почему материализм так долго существовал? А материализм так долго существовал, потому что наука начинала набирать обороты. Такая обычная прагматическая наука, когда все можно было объяснить, не прибегая к каким-то вещам потусторонним или трудно объяснимым. То есть зачем, помните, да, принцип Оккама, зачем придумывать новые сущности, когда и старыми фактами можно все прекрасно объяснить. Так вот, бурное развитие такой, знаете, науки, прикладной науки, то есть заводы, пароходы, ткань, значит, продукция, прибыль, все это подтверждало, что вот эта концепция материалистичности, она более жизнеспособна, чем вот эти вот туманные, отвлеченные разговоры об сознании и о том, что все материально иллюзорно, да, когда бизнесмен идет, значит, в свою контору или куда-нибудь в свою фирму и зарабатывает один, другой, третий миллион долларов, да, он меньше всего, как правило, думает об иллюзорности мира. Или о том, что сознание первично, а значит, материя вторична. Да. Вот, то есть это вторая такая грань идеализма. Она, надо сказать, с победой, так сказать, с промышленной революцией, с развитием науки и техники, она потускнела. Знаете, такая, как долгая вещь, которой долго не пользовались, обросла мхом. И разве что такие, знаете, эксцентричные личности ей пользуются, а более практичные, прагматичные, скажем, марксисты или ленинисты, это скорее мешало, чем помогало. Да, и вот с точки зрения уже идеалистов, разговаривать о нашем собственном теле, из чего оно там сделано, вроде как и смысла нет. Ну какая разница, из чего сделано наше тело, как оно устроено, какие там нервные клетки или их там нет, если есть сознание, оно первично. А нервные клетки, головной наш мозг, там наши органы, руки, ноги, вроде как все равно вторичные, потому что они материальные. То есть они материальные, они как бы относятся к обычному миру. Так вот теперь точка зрения йоги. Очень интересная точка зрения йоги. Йога, как всегда, знаете, очень изящное учение. Оно говорит, что в равной степени правы и материалисты, и идеалисты, и в то же самое время, значит, и те, и другие неправы. То есть природа человека гораздо более утонченно и неуловимо, чем грубый материализм, скажем, марксистов-ленинистов, но в то же самое время очень реально и конкретно, в отличие от подходов идеалистов, которые считают, что есть всего лишь сознание, а все остальное иллюзия. Так вот, подход йоги следующий, что мы с вами как раз и есть комбинация, если так можно выразиться, комбинация двух этих начал. Что какая-то наша часть, она предельно материалистична и действительно оказывает на наше поведение, на наше восприятие, на нашу жизнь самое непосредственное участие. Возьмите, поголодайте неделю, другую, третью. Вот, перестаньте кушать. Выберите отпуск себе. И по прошествию какого-то времени, когда, значит, не будет питательных веществ вашего тела, проанализируйте свое состояние. Очень любопытно. Если раньше вас что-то одно мучило, оно вдруг стало на втором, на третьем, на пятом плане. Более того, значит, если у вас до этого метались мысли, вы их не могли, значит, как-то удержать, то тут вдруг они стали течь все более спокойно, ну и в то же самое время, правда, и вяло. Причем энергии нет. Энергии той, которую мы потребляем из нашей еды для того, чтобы там, какие-то наши нервные клетки как-то там работали. Вот. То есть сбрасывать со счетов наличие такого фактора, это просто войти в противоречие с жизнью, с опытом. С другой же стороны, есть такие моменты человеческой жизни, которые ну никак не объяснить ничем материальным. То есть есть то, что совершенно необъяснимо, скажем, теми же продуктами питания или так далее. Рождается новый человек, да, два маленьких ребенка в одинаковых условиях. Казалось бы, все одинаково, значит, из них должны вырасти две идентичные личности. Почему? Потому что, ну, если условия одинаковые, то как бы и на выходе должен получить одно и то же. А тем не менее, значит, один становится, скажем, великим ученым, другой, скажем, великим композитором. Да? То есть, ну, неважно, то есть совершенно разными людьми. И объяснить это, знаете, как в том анекдоте, что там мама во время беременности ела, да, или слушала. Иногда такая вот точка зрения, я слышу, что вот если там женщина будет интересоваться во время беременности, значит, теми или иными разделами науки, то и ребенок такой родится. Ну, на этот анекдот есть очень много вариаций, в том числе и неупотребимых, значит, в приличном обществе, да. Вот, но, тем не менее, это не выдерживает критики такое положение. Итак, мы с вами как бы сочетаем в себе и те действительно замечательные догадки марксистов-ленинистов или те ученых, которые, в общем-то, как за краеугольный камень ставили именно такое познание мира. И в то же самое время, значит, очень хорошо все такие моменты, связанные с философией идеализма, также очень хорошо в йоге освещены. Более того, йога – это такая очень изящная наука, которая настолько гармонично переплетает эти две, на первый взгляд, несовместимые концепции или две несовместимые философии, что просто иногда диву даешься. То есть поэтому и получается, что вроде как и правы современные ученые, а в то же самое время где-то что-то они и не понимают. Или во всяком случае, ну опять же, ученые разные, мы не можем говорить за всех ученых, но, скажем, если вы опубликуете в каком-нибудь серьезном научном журнале неподкрепленную доводами статью, то вы потеряете имя. На вас ваши следующие статьи не будут больше читать, соответственно, работу вам в научной сфере не найти, соответственно, вам придется уходить, значит, из науки, идти куда-нибудь там в другую отрасль, в сказочники, там, фэнтези писать, фантастику, там, не знаю, или там гороскопы составлять, или там книжки, как, значит, уберечься от сглаза, вот что-нибудь в этом роде, понимаете, да? Но в научную среду вас не пустят. Просто не пустят. Еще раз, наша страна, современная показатель науки в нашей стране, состояние, вернее, науки в нашей стране, это абсолютно не показатель того, что творится в мире. Вы понимаете прекрасно, что наука сейчас делается не в нашей стране. К сожалению, я очень большой патриот нашей страны, но здесь уж, кажется, из песни слов не вытянешь. Ученые вымирают здесь как вид. Да, так вот, и получается, что ученые вроде как и правы, и неправы. И идеалисты вроде как и правы, и неправы. Ну и вот теперь мы непосредственно переходим к тексту Шива Самхиты. А что же йога-то на эту тему-то говорит нам? Йога-то вообще, как она это все интерпретирует? Очень изящно, друзья, очень необычно и очень, так сказать, я бы даже сказал, запредельно. Более подробно я еще раз отсылаю всех желающих изучить эту тему устройства человеческого тела к другим разделам йоги. В частности, у нас это называется аксиоматика йоги. Если вам интересно, на наших сайтах выложены лекции, аудио, видео в текстовом варианте. Бесплатно скачивайте, изучайте. Вот. Но в данном курсе мы рассматриваем, в общем-то, точку зрения Шивы Самхиты. А она, значит, сразу вам хочу сказать, совершенно не отличается от подходов нашей школы йоги, да, впрочем, как и другой, любой вменяемой школы йоги. Так вот, мы подходим, во-первых, к этой идее микрокосмоса. В йоге считается, что помимо нашего грубого тела, грубого физического тела, которым занимаются современные ученые и медики, есть еще два тела, так называемое тонкое и причинное. Эти два тела также материальны, в том смысле, что они как если бы была грубая материя, но, если угодно, более тонкая материя, неуловимая материя, или как бы как энергия более каких-то тонких вибраций. То есть эти два тела также материальны, как и наше грубое физическое тело, но современная наука, современные медики и современные ученые про эти два тела, вероятно, сейчас еще ничего не знают, а если знают, то не говорят. Если там что-то и было открыто в плане, значит, нащупывание вот этих вот тонких структур человеческого тела то современными учеными, то, скорее всего, это засекречено жутким образом. Почему? Потому что любое научное открытие в потенциале может дать новое оружие. А человечество пока еще не отучилось от варварского способа мышления. И в первую очередь любой политик, любой ученый, значит, думает о том, как бы побольше прибыли извлечь из того или иного нового открытия. А что может быть прибыльнее оружия? Да? Даже, говорят, торговля наркотиками менее прибыльна. Так вот, не знаю, что там у ученых. Во всяком случае, еще раз я назову такую фразу, произнесу. Из открытых источников до сих пор лично мне не появлялось ни одного упоминания о том, что якобы как так или иначе зафиксировано или найдены способы зафиксировать вот эту тонкую и тончайшую материю и энергию. В этом смысле йога как бы, вероятно, то ли опередила современную науку, то ли она, может быть, пользуется какими-то своей терминологией. Это то, что, друзья, нам с вами в будущем придется, вероятно, переоткрывать, раз мы с вами занимаемся йогой, а переоткрывать на своей собственной шкуре. Так что вот такие вызовы и такие очень интересные задачи перед нами жизнь ставит. Во всяком случае, древняя наука йоги о них упоминает о тонком теле и о причинном теле. Причем аналогия практически один в один. Вот подобно тому, как вот у нас есть, скажем, наши нервные окончания, и по ним какие-то сигналы проходят, и мы можем блокировать их. Скажем, вы боль чувствуете, но вот вы, скажем, укол обезболивающий сделали, и тем самым блокировали импульсы через прохождение, значит, какие-то импульсов через нервные каналы, и вот вы перестали чувствовать боль. То есть, вот, ну, где уж более грубое материальное доказательство того, что мы с вами зависим от материального тела. А вот аналогия такая же и с тонким, и с причинным телом. Там тоже все как бы механистично, только лишь вот материя или субстанция, из чего это все сделано, вероятно, какая-то очень тонкая, и ее современная аппаратура никакая не может обнаружить. То ли в силу каких-то принципиальных ограничений всех приборов, сделанных из грубой материи, то ли по каким-то другим причинам. Это, вероятно, будущие, значит, Эйнштейны от йоги нас научат, откроют эти тайны. Но так или иначе, йога нам говорит, что подобно тому, как мы можем тренировать, управлять и как-то работать с нашим грубым физическим телом, скажем, тренировать, вы можете там на спортзал ходить, подтягиваться, прыгать, бегать или там хатха-йогой заниматься и изменять свое физическое тело. Вот точно так же можно воздействовать на тонкое и на причинное тело, говорит йога. Таким образом, йога говорит, что вот у нас помимо одного грубого физического тела, как говорят материалисты, есть как бы три тела, и все материальные, но степень материальности все тоньше и тоньше. Это как бы что со такой подход со стороны материалистической точки зрения. Теперь со стороны идеалистов. И тут же йога добавляет, что у каждого из нас, помимо этих трех тел, или еще иногда их называют три группы тел, есть то, что называется нашим высшим «я». И вот наше высшее «я» в хорошем смысле этого слова идеально или идеалистично или нематериально. Вот так. То есть наше высшее «я» не является порождением наших этих трех групп тел. Оно как бы само по себе. Более того, его нельзя схватить, измерить, взвесить. Я иногда статьи читаю в желтой прессе, что якобы ученые уже взвесили душу, да? Всегда очень интересно узнать, что же они, интересно, поднимают под словом «душа». Вот. Интересно просто мне. То есть, знаете, вот, что всегда отличает вот такие околонаучные заявления, да? То есть это предельная неконкретика. Ученые где-нибудь там, не у нас, желательно в Англии, Германии, без указания, кто, что, зачем, уже давно открыли. Вот обычно я читаю фразу. Ученые подтвердили, что за ученые, где они живут, какие их имена, когда. Об этом, как правило, никто не пишет. Это еще, по-моему, Ландау говорил, что все науки делятся на естественные науки, неестественные науки и противоестественные науки. Да, вот это примерно какой-то один из вариантов вот такого клубка неестественного и противоестественного. Да? Так вот, я наше, наше высшее я, оно нематериально в том же смысле, как это в высших, там, скажем, поучениях идеалистов. То есть оно, еще раз, оно лишено, вернее, оно выше, чем все те свойства, которые могут быть у материи. Поэтому померить, взвесить, покрасить или еще как-нибудь наше высшее «я» невозможно в принципе. Вот по этой причине, скажем, наука йоги полностью лишена, скажем, таких, знаете, фашистско-националистическо-расовых идей. Потому что что толку говорить об оболочке, если высшее «я» потенциально у всех живых существ одинаково? Другой разговор, что как оно проявляет себя, это высшее «я», иногда не самым таким хорошим образом, да, через те или иные оболочки. Но это уже второй разговор, другой вопрос. Вот. Так вот, с одной стороны, три вполне конкретных материальных оболочки или материальное тело, с другой стороны, наше высшее «я» предельно идеальное. Но тут надо сказать, йога еще одну вещь добавляет, которая как бы еще немножко расставляет точки над «и». Помимо энергии или помимо вот этих наших трех групп тел, помимо нашего высшего «я», в йогу еще вводится такое понятие, как сознание. И вот тоже здесь очень такое, обычно все недавно начавшие изучать йогу спотыкаются над этим переходом. Во-первых, в йоге утверждают, что наше сознание не является порождением энергии, то есть не является порождением действия наших этих трех групп тел, а является как бы самосущной вещью или самосущным инструментом. А с другой стороны, в йоге утверждается, что наше «я», наше высшее «я», выше, чем понятие сознания. То есть получается такая очень интересная вещь, что сознание, оно выступает как бы равносильным инструментом, подобно нашему, подобно энергии. А наше же высшее «я» предельно идеально, и оно выше, чем энергия, выше, чем сознание, оно вообще запредельно. Почему? Потому что иногда я сталкиваюсь с такой точкой зрения в некоторых, даже весьма вменяемых школах йоги, что где ставят знак равенства между понятием сознания и нашего высшего «я». Нет, друзья, согласно более древним и авторитетным источникам йоги, наше «я» и наше сознание – вещи, безусловно, в высшей степени тонкие, неуловимые, абстрактные, но вещи разные. Значит, получается такая схема, что есть наше высшее «я», оно предельно идеалистично. И у этого нашего высшего «я» есть два проявления. Одно проявление через три группы тел, которое в йоге называется энергией. Другое проявление, такое как бы тоже очень, его можно было бы назвать с известной натяжкой идеалистичным проявлением. Это проявление, которое мы называем сознание. То есть у сознания тоже ряд свойств, которые крайне необычны. Скажем, сознание также нельзя измерить, взвесить. Более того, его даже нельзя определить, что, ну, как бы оно высвечивает что-то или не высвечивает. То есть как бы сознание в этом смысле, знаете, как лучик света, и вот наше «я» на что направит этот лучик света, то и воспринимает. Вот представьте, вы ночью идете, какой-нибудь вы в поход пошли, в темный лес, и у вас в руках фонарик, вот сейчас такие хорошие фонарики продаются, такой очень узконаправленный лучик. И вот вы направили на пенек свет этого фонарика и видите, ага, пенек, надо обойти, чтобы не споткнуться. Значит, направили там куда-то в другое место, видите там деревья и так далее, и так далее. А вокруг темнота, ну или вроде как вообще ничего нет. Вот такое же свойство у нашего сознания. Оно как бы высвечивает для нашего высшего «я» все те предметы, на которые оно направлено. Но в то же самое время, как вам сказать, оно нематериально. А если более говорить, так сказать, приближенно к устройству нашего тела, наше сознание высвечивает все то, что показывается на зеркале нашего разума. Знаете, наш разум как такой большой телевизор, а наше сознание со стороны какого-то высшего «я» высвечивает все, что там на этом телевизоре показано. Да? Вот оно смотрит на этот телевизор и видит, что происходит. А наш разум, как этот большой телевизор, ретранслирует все то, что, скажем, видят глаза, значит, нюхает нос, значит, слышат уши, там, тактильно воспринимает наше тело. То есть, поэтому как бы, сознание оно работает в первую очередь с нашим же собственным разумом. Поэтому современные ученые его и не могут схватить, поймать, измерить, взвесить. Потому что его просто здесь оно идет посредством вполне материальных каких-то процессов. Я вижу, почему? Потому что фотоны света, отражаясь от предметов, попадают ко мне на сетчатку глаза, а от сетчатки глаза в мой разум. Поэтому и в дальнейшем на поверхности моего разума высвечивается то, что нарисовали мне эти фотоны. А мое сознание высвечивает эту картинку и доносит эту информацию до моего высшего «я». Вот. Но еще раз, эта тема более подробно рассмотрена в аксиоматике йоги. Кому интересно, значит, прошу любить и жаловать этот раздел и серьезно над ним работать. Потому что Сейчас у нас почему-то считается, что йога это такая беллетристика. Значит, на диванчик прилег, полистал, прочитал про махатмы, как они по воздуху летают, да, и вроде как успокоился. Нет, друзья, там приходится серьезно мозги напрягать. Да, ну идем дальше. Так вот, получается, что у нас есть высшее я и два проявления. Одно сознание, другое энергия. Энергия как раз целиком и полностью оживляет эти три группы наших тел, а сознание высвечивает в этих наших трех группах тел, что там происходит. И вот этот вот конгломерат и есть то, что называется нашими телами. То есть наше я само по себе, сознание, энергия высвечивает вот все, что творится в наших телах. Мы же больше ощущаем, что творится в нашем грубом теле. Значит, дальше же начинается такой очень интересный вшива. Это я вам, знаете, так обрисовал картину своими словами. Почему? Потому что, как мы только что прочитали в тексте Шива Самхита, то же самое сказано очень аллегорическим, фантастическим, сказочным языком. Понятным только лишь посвященным, понятный только лишь тем, кто знает, какая, ну, знаете, какой смысл, смысловую нагрузку несет тот или иной образ. То есть я Викторию еще раз попрошу зачесть, да, вот эту уже первую часть, что мы успели.
В этом теле Меру позвоночный столб окружен семью островами. Там расположены реки, моря, горы, поля и владыки этих полей.
И вот теперь мы уже ближе подходим к устройству нашего тела с позиции Шива Самхиты. Итак, первая такая концепция отождественности микрокосмоса и макрокосмоса. В йоге считается, что как бы наше тело, наши три группы тела, тел с энергиями, которые пронизывают эти три группы тел, и сознание, которое высвечивает, что там у нас творится, целиком и полностью, тождественно всей окружающей нас Вселенной. То есть, как бы, ну, грубо говоря, любой точке внутри нашего тела соответствует какой-то там объект или явление во Вселенной. В математике, по-моему, это есть такой раздел математики, теория функций, значит, комплексных переменных, где примерно та же самая идея отыгрывается с очень хорошими результатами. Надо сказать, что есть аналогия между каким-то маленьким объектиком, с которым ты можешь работать, и с бесконечно большим. И вот вместо того, чтобы воздействовать на бесконечно большой, ты воздействуешь на вот он маленький конкретненький, который есть под рукой, а результат получаешь и там, и там. Вот отсюда и рождается вот этот принцип йоги, что един, работая сам с собой, фактически работает со всей Вселенной в это же самое время. Поэтому, когда вы очередной раз там на голову станете, выполняя позу хатха-йоги, или там кому-нибудь там позу лука примете, да, и у вас пойдут какие-то процессы, то согласно этой точке зрения, вы одновременно меняете не только свое там тело физическое, но еще и всю Вселенную делаете, значит, лучше, чище, значит, красивее и здоровее. Да? Вот. Вот это вот концепция тождественности. Поэтому для описания многих процессов, скажем, которые протекают внутри нас, в йоге применяются аналогии как бы из внешнего мира. Вот снаружи есть какое-то там море, океан, а ему тождественно внутри какой-нибудь там наша структура, которая влияет на работу того или иного нашего органа или того или иного нашего центра. То есть получается, что как если бы мы были маленькая вселенная, в которых вот, там, поля, реки, значит, озера, мудрецы, короли, значит, кто-то там ходит, бродит. То есть вот целая вселенная такая, знаете, где-то там сказочный лес, где эти самые, эти, кто там... живут там Белоснежка и семь гномов, да, или, ну, в общем, мифология, да, и все это вращается вокруг горы Меру. В древних мифах индийских считается, что Меру это ось Вселенной, вся Вселенная вращается вокруг, значит, горы Меру. А в нашем теле, в случае нашего конкретного тела, это считается так называемый центральный канал, еще иногда он называется сушумна. И проходит он, значит, вот от основания нашего тела до макушки нашей головы. И как бы все, вся наша жизнь, все процессы внутри нашего тела, как считает йога, вращается вокруг канала сушумна. А так как канал сушумна где-то чисто так геометрически совпадает с нашим позвоночным каналом, отсюда и рождается расхожее йоговское утверждение, что для йога самое главное позвоночник. Вот вы во многих книжках можете встретить такую фразу, что для йога самое главное позвоночник, и значит много-много всяких таких доводов, упражнений, как важно иметь, значит, здоровый прямой позвоночник, что действительно абсолютно верно. Только с маленькой оговоркой, позвоночник это как бы только лишь внешняя часть, материальная часть отражения того действительно самого главного, что есть для йоги, а для йоги самое главное это в общем-то даже не позвоночник, а центральный канал, как бы если угодно, внутри нашего позвоночника. Вот. Еще раз говорю, в йоге очень много мифов, и когда бездумно переводят на западные языки те или иные древние трактаты, иногда такая ахинея получается. Тем более еще с нашим материалистическим мировоззрением. Так вот, внутри нашего тела, как если бы была целая вселенная, целый мир. Дальше читаем.
Там пророки и мудрецы, а также все звезды и планеты. Там священные места паломничества, храмы и управляющие храмами.
Вот, опять же, как бы тот или иной центр внутри нашего тела, он персонифицируется, что... Скажем, в том или ином сплетении, той или иной, как это сейчас модно говорить, чакре. Чакра это вполне конкретный термин из йоги. Описывается как это место, скажем, обитания того или иного правителя и его супруги с вполне конкретными атрибутами, характером, знаете, с вполне конкретными чертами этого характера. Кто-то гневный, кто-то подобрее, кто-то более спокойный. То есть как бы оживление всего нашего тела в том плане, что так лучше доходит. Какой центр за что отвечает? Но еще раз я хочу подчеркнуть, как бы важна не только проекция на грубое физическое тело, а в совокупности. То есть тонкая, тончайшая причинная и грубая. Дальше.
Солнце и луна, источники создания и разрушения, также движутся в теле. Эфир, воздух, огонь, вода и земля тоже тут.
Значит, ну мы с вами касались темы о том, о принципах, то есть внутри нашего тела центральный позвоночный, центральный канал, сушумна так называемая, которая пронизывает в свою очередь некие центры сплетения или еще по-другому чакры, отвечающие за те или иные принципы. Такого космического даже масштаба. Кто-то породил пространство, кто-то разум, кто-то там и так далее и тому подобное. Но очень интересное, знаете, тут пересечение еще с, такое тоже очень иносказательное, с такими вполне конкретными понятиями, скажем, как солнце и луна. Понятно, если бы этот йоговский трактат писался, скажем, на Альфа Центаврии, где, может быть, там на планете была не одна луна, а три луны, и как бы они по-другому вращались, может быть, там как-то другие бы аналогии давались. Но вы помните, да, что любой текст йоговский дается вполне конкретно для вполне конкретных людей, живущих на планете Земля. А на планете Земля с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с очень уникальным, удивительным явлением. У нас есть Солнце, которое заходит и восходит и заходит, и есть Луна. Причем, что самое парадоксальное, угловой размер что Солнца, что Луны одинаковый. То есть они где-то примерно одинаковые видят, вот ночью взошла Луна или Солнце, они примерно занимают одинаковый угол, там не на пол неба или не в маленькой точке. По этой причине возможен такой, скажем, факт, как солнечные затмения, да, или лунные затмения, это уже, правда, наоборот, но неважно. То есть откуда взялась Луна, тоже большой вопрос, но это уже больше к ученым. Слишком большой, говорят, спутник, чтобы откуда-то взяться. Кто-то говорил, что это заблудившаяся планета, летела, значит, и начала вокруг нас вращаться. Ну, еще раз, это вопрос к ученым. Йога здесь, может быть, и поможет, но как, я не знаю. Но факт остается фактом, что в обычной своей жизни мы сталкиваемся с тем, что называется Солнце и Луна. И Солнце и Луна, безусловно, на нас оказывают влияние. У нас так жизненный наш ритм построен, что если Солнце светит, то мы бегаем, прыгаем, себе кусок хлеба ищем. Если, значит, Луна, то, как правило, мы спим. Ну, вот так мы просто сделаны, как биологический вид. И поэтому влияние, скажем, на нас, Солнца и Луны, оно, ну, вполне очевидно. Тут вот некая такая даже параллель с тем, что можно было бы назвать астрологией, но не с той астрологией, которая сейчас из доверчивых деньги выколачивает и кодирует, зомбирует, значит, всех, кого ни попадя. Эти уже астрологические прогнозы только, наверное, не знаю, там, не умеющий писать не пишет, да? Причем меня всегда очень восхищают, когда они туда включают Уран, Нептун и Плутон, которые были открыты там всего лишь лет 150-200 назад. А до этого, как интересно, астрологи там, они составляли эти планы. В общем, много мракобесия, много вопросов, мало ответов. Но тем не менее, безусловно, известное влияние тех или иных светил, оно есть. Оно не всегда очевидное. Более того, вероятно, есть еще какие-то составляющие этого влияния действительно вот на уровне там, тонкого причинного тела. Но еще раз, друзья, к сожалению, эта тема в той же Индии обросла таким мракобесием, там ни один человек там не женится замуж, не выйдет, прежде чем там в гороскоп не заглянет. Ни шагу из дома не сделает, не проконсультировавшись с астрологом. В результате вообще никто ничего не делает. Экономика не развивается, в общем, и все очень плохо, да? То есть, помните основное положение в йоге. Все, что делает вас слабее, должно быть отброшено. Будь вот это 50 тысяч раз какая-то супернаука, но если она вас зомбирует, если она вас лишает воли, сопротивления к победе, если она делает из вас послушной игрушкой в руках там, этих предсказатель или еще не знаю кого, выбросите и даже не интересуйтесь ей, утверждает йога, свобода священна. Все, кто покушается на свободу, порождают негативную карму, говорит йога. Поэтому все эти предсказатели еще ответят за то, что напредсказали. И это, знаете, не ваша проблема будет, ну и не попадайтесь. Хороший предсказатель, значит, получит хорошую, положительную карму. Значит, помогал людям. Плохой предсказатель, ну, значит, и получит то же самое. Вообще, любой предсказатель – это человек, который умеет говорить ни о чем. Но всегда в это самое, вливать оптимизм в, значит, в слушателя. Да? Вот это хороший предсказатель, все эти пифии, знаете, кто у нас там? Кто у нас еще был из этих, из греческих, как он? Оракул дельфийский, да, и так далее. Вот. А все остальные деньги зарабатывают на вашем страхе, зомбируют вас. Чтобы вы боялись, чтобы в следующий раз к ним бегали, чуть что случилось. Они парализуют вас, они как паразиты сознания, выкачивают из вас, значит, вашу... Бери... Еще раз, друзья, это не смешная тема, не смешная. Поэтому, если кто-то из вас предсказатель, целитель или гадалка, да, то есть, как скорректируйте согласно закону кармы все то, что вы делаете. Помните, да, незнание законов не освобождает от ответственности. Да, ну идем дальше. Так вот, параллель некую можно провести между действиями светил в таком положительном смысле, как это было в древней Индии, не в современной Индии. В современной Индии это мракобесие, друзья. Они, еще раз, там девушка, юноша, полюбил, значит, как это, Ромео и Джульетту, приходит толстый астролог, пишет, у вас там это, не совпадают знаки, а так как там браки-то родители заключают, это только в сказках, значит, они там сами, значит, все, у вас там это, вы не подходите друг к другу, Бог его знает, откуда наука взялась, кто там, ну вот это мракобесие, друзья, хотя, конечно же, изначально в этом что-то было, но это потеряно, это надо переоткрывать, а чтобы переоткрывать, надо пользоваться здравым смыслом. И ни в коем случае никого никогда не порабощать, иначе порабощаешь другого, сам будешь порабощен. Да, так вот идем дальше. Есть некая аналогия, то есть подобно тому, как вот ночью вы поедете куда-нибудь там на берег моря, черное небо, значит, Млечный Путь, звезды, значит, что там у нас, Большая Медведица, да, они несли в индийской мифологии вполне конкретную тоже смысловую нагрузку, то есть считалось, это звезда приносит счастье, это любовь и так далее, и так далее. Еще говорю, известная параллель между с астрологией есть. Вот, так вот, Теперь, что касается микрокосмоса, то есть точно так же и внутри нашего тела, та же самая свистопляска, прошу прощения, те же самые, значит, сферы. Но есть два очень серьезных таких как бы основополагающих фактора. Это Солнце и Луна. Вот здесь сейчас будет о них сказано. Значит, под Солнцем и Луной вот здесь в дальнейшем будет сказано о центре сознания в теле человека и о центре энергии в теле человека. Центр сознания, значит, локализован в макушке нашей головы, центр энергии в основании нашего тела. Здесь они на этом тайном, сумеречном, еще иногда это называется языке, называются Солнцем и Луной. И вот дальше читаем.
Все существа, которые обитают в трех мирах, также могут быть обнаружены в теле. Окружая Меру, они заняты своими делами. Обычные люди не знают этого. Знающий это йогин.
Ну вот опять же, если вы йогин, одно из переводов слова йога это соединяющий. Вы как бы соединяете микрокосм с макрокосмосом. Знающий это йогин, не знающий обычный человек. Дальше идем.
В этом теле, которое называется брахманда, яйцо брахман, есть луна, излучающая нектар. Она находится на вершине позвоночного столба сома-чакре. И имеет 8 кала.
Вот здесь очень такие еще раз иносказательные, туманные намеки на внутреннее устройство тела. Я сознательно не буду сейчас комментировать, что такое сома-чакра, что значит 8 кала и так далее. Во-первых, это не входит непосредственно в наши задачи. Во-вторых, там есть еще кое-какие разночтения в разных школах йоги. Это одна из действительно очень интересных уже таких чисто практических моментов по описанию действия, скажем, как наше сознание или как наша энергия действует. Но имеется в виду область макушки головы. Значит, слово «кала» иногда переводится как «часть». Дальше читаем.
Ее лик обращен вниз, и он день и ночь струит нектар. Этот нектар разделяется на две тонкие формы. Одна из них – «паиде». Идет через тело, чтобы питать его подобно водам небесной Ганги. Этот молочный лунный луч слева Ида. Другой луч, сверкающий как источник великой радости, проходит через срединный канал Сушумну, и он управляется луной.
Вот, и вот тут такое очень красивое, еще раз, иносказательное объяснение того, что есть центральный канал, есть источник нашего сознания, свет. Значит, луна, как бы вот в данном контексте данного текста, как олицетворение нашего сознания, то есть свет нашего сознания высвечивает все наше тело, все процессы, которые здесь проистекают. Более того, параллельно, значит, центральному каналу, вспоминаем предыдущие лекции, есть канал Ида, который как бы в обход центрального канала соединяет центр сознания с центром энергии в основании нашего тела. Вот. И как бы эти очень красивые слова о том, что как бы нектар стекает с Луны, в очень серьезные тантрические объяснения устройства нашего физического тела, для того, чтобы наше физическое тело поддерживалось. Нужны как бы такие, знаете, импульсы сознания, не дающие энергии все разрушить. Они в разных школах йоги, или в частности здесь, иногда аллегорически представляют в виде неких капель бинду, которые стекают, значит, и которые не дают нашему телу разрушиться. Вообще это, еще раз, очень сложное в объяснении, многоплановое. Такая вот аналогия, значит, в дальнейшем эти капли бинду формируют, скажем, много чего не формируют, дойдем до этого еще попозже, да. Угу.
У подножия Меру расположено Солнце, имеющее 12 кал, а справа расположено Пингала, владыка творения. Его проток устремлен вверх.
Ну и симметрично, значит, в основании нашего тела Солнце. Значит, центр нашей энергии, Солнце обычно яростное, такое полное энергии. Вот. И справа обходной путь, чтобы сознание и энергию, Солнце и Луну соединить. Центральный канал это как бы самый короткий путь, а обходной путь Пингала, дабы энергия могла, значит, как-то взаимодействовать с нашим сознанием. Дальше идем.
Солнце поглощает излучаемый луной нектар, и это солнце движется через все тело.
Еще следующее.
Правый канал Пингала символизируется солнцем, подателем нирваны. Владыка создания и разрушения движется в нем, проходя благоприятные знаки в эклиптике.
Вот, а дальше начинаются вообще чудеса. Те из вас, кто вот планетарий московский развалили, они как не построят. А там очень красиво было, очень наглядно и, значит, показательно. Если у вас есть, знаете, компьютерные программы, эмуляции, купите, посмотрите, очень все это захватывающе, как солнце, луна движется, но видите, это на плоскости экрана все равно не так красиво получается, как в планетарии на полусфере. Надеюсь, его починят когда-нибудь, и вы туда сходите. Да, но получается интересная схема. Центральный канал от, значит, макушки головы Луны до основания, значит, нашего тела Солнце соединен напрямую, значит, соединяет их сушумно. Слева канал, значит, от Луны до Солнца лунный канал, справа от, значит, Солнца до Луны солнечный канал. И получается, знаете, как две орбиты. Вот почему в планетарий бы неплохо было бы сходить. Там видно обычно, как вот Солнце идет по небу, да, вот Солнце идет по небу, оно же путь какой-то проходит. Луна идет, чуть другой путь. В момент, когда они пересекаются, затмение случается, понимаете, да? Вот. Причем очень так интересно у нас планета расположена. Вообще очень как-то странно даже получается. Вроде как, знаете, ее специально взяли, планету, и так все это ее сделали, чтобы вот именно так, как надо, получалось. Размеры угловые Солнца равны размерам угловым Луны, а траектории не пересекаются, но, вернее, пересекаются очень редко. Поэтому, скажем, полное лунное затмение, солнечное затмение очень редко бывает в одном месте. Но вообще достаточно часто, чуть ли не каждый год или там. Еще раз, купите компьютерную программу, есть прекрасные программы. Вот, к сожалению, не наши пишут ученые, а с Запада они приходят. Это к вопросу о развитии науки. Очень красиво можете смоделировать, посмотреть из любой точки земного шара, как это все бывает. Но смысл в чем? Что вот идут процессы между энергией и сознанием. Если процессы идут, наше тело живет. То есть, как здесь сказано, нектар поглощается солнцем, значит, солнце движется, как если бы оно двигалось по небосводу, луна движется, но бывают моменты затмений, друзья. И вот здесь это как бы косвенно, иносказательно, только лишь человек, который вращается в этом, живет, понимает, что в моменты затмений, когда солнце и луна друг друга уравновешивают, самый идеальный момент для практики йоги или там каких-нибудь мантр или чего-то еще. Поэтому вообще говоря, йоги вообще отслеживали, когда там солнечные, лунные затмения, если хотели резкого усиления практики, особенно в тантрах. В тантрах это еще такое, знаете, двойное сочетание, что если еще мужское и женское, одно олицетворяет сознание, другое энергия, значит, еще и союз. Это вообще можно достичь, Бог знает каких результатов. Но еще раз, это не наша тема, вникать в эти подробности. Здесь тема микрокосмоса. Дальше читаю.
В теле 350 тысяч нади. Из них особое значение имеют лишь 14.
Угу.
Сушумна, Ида, Пингала, Гандхари, Хастиджхвика, Куху, Сарасвати, Пуша, Шанхини, Паясвини, Варуни, Аламбуша, Вишвадари и Йожасвини. Из них Ида, Пингала и Сушумна важнейшие.
Mm-hmm.
А из них самая высочайшая Сушумна. Ее особенно любят йогины. Другие нади подчинены ей.
Вот такая структура в дальнейшем. Центральный канал Сушумна, Ида и Пингала слева, справа, значит. От них еще миллионы ответвлений. Как бы вот эти вот каналы пронизывают все наши тела и не дают им развалиться. В результате по ним циркулирует прана, по ним циркулирует сознание, энергия. и в разное время, в разные периоды, значит, года, по-разному. Вот китайцы когда-то по аналогичной схеме построили знаменитую систему акупунктуры, когда, воздействуя на то или иное место, где наиболее можно активно, там, скажем, на более тонкий канал ты воздействуешь, а эхом отражается на более с другой стороны, используют это в медицине, в разных других целях. В йоге ньяса-йога прекрасно с этим работает, другие виды йоги прекрасно с этим работают. Но это считается мелочи, то есть миллиарды, тысячи этих каналов. Это все замечательно, все чудесно, практически можно пользоваться для тех или иных целей. Вот, но с точки зрения духовного развития, с точки зрения такого, знаете, основного прорыва, важны только лишь три: сушумна, ида и пингала. Причем из этих трех наиболее важна сушумна. Вот. Именно по этой причине йога в первую очередь работает самым главным каналом. А уже какие-то вспомогательные системы, они уже более с такими ответвлениями этих каналов. Дальше идем.
Эти нади похожи на тонкие волокна лотоса, и вершины их опущены вниз. Они поддерживаются позвоночным столбом и символически представляют собой солнце, луну и огонь.
Значит, ну имеется в виду ида, пингала, сушумна. Рисуют картинки, будете смотреть, увидите, да, с одной стороны сидит там какой-нибудь йогин, с одной стороны солнце нарисовано, с другой стороны луна нарисована, посередине огонь. Вы думаете, просто так они нарисовали там, знаете, в живописи, вот у тибетских этих самых, как они называются, эти, тханки. Значит, все там имеет смысл, причем смысл вполне конкретный, однозначный смысл. То есть, левый канал, правый канал, центральный канал, они символизировались теми или иными словами, теми или иными образами. Я почему еще раз хочу подчеркнуть? Очень тяжело переводить йоговские тексты, если ты не варишься в йоге, ты просто не понимаешь. У нас, к сожалению, ситуация такая, что у нас переводят тексты люди совершенно незнакомые, и уж тем более не практикующие. И вот и начинается всякая ахинея. Потом эта ахинея перепечатывается в желтую прессу. В желтую прессу читают какие-нибудь другие умники, пишут свои книжки. И вот это вот мракобесие, знаете, нарастает комом. И потом не знаешь вообще, с чего началось. А началось очень просто. Где-то иносказательно сказали солнце, а кто-то подумал небесное солнце. Да? Тогда, когда имели, там, скажем, в виду центр сознания и так далее, центр энергии и так далее. Или луна, центр сознания, а они подумали, что это обычная луна. Дальше идем.
Внутри сушумны есть четыре нади. В ней тончайший из всех проходов, называемый брахмаранхра. Сверкающий пятью цветами, движущиеся в центре сушумны, это читрини, самая жизненная сердцевина и всего тела и сушумны. Это ее, дающую радость и бессмертие, шастры называют небесным путем. Йогин, медитирующий над этим, разрушает все преграды.
Значит, мы уже касались этой темы в предыдущих лекциях центрального канала. Значит, можно посмотреть в других источниках, в других наших лекциях. Но, тем не менее, что такое центральный канал теперь вот с точки зрения, ну как, если бы это мы хотели сказать нашим языком современным, чтобы хоть какое-то было понимание. Самый большой недостаток в йоге – это отсутствие элементарного понимания. Итак, солнце и луна соединены сушумной, центральным каналом, или сознание и энергия соединены вот этим центральным каналом. Значит, а он, как еще говорят, пустой внутри. Он очень хитро сделан, он как бы снаружи имеет какую-то якобы даже форму и какие-то даже свои проявления, а внутрь погружаешься в него. Ну, представьте себе трубочку, да? Снаружи вроде как трубочка, а внутрь заходишь этой трубочки, и вдруг в самом внутри отсутствует пространство. То есть верх трубочки и низ трубочки вроде как сливаются в одну точку. Очень абстрактная на самом деле вещь. Но для того, чтобы как бы показать эти слои сушумны, что некое такое качественное изменение свойств сушумны, Вот в некоторых текстах, в частности в Шива Самхите, говорится, как если бы она была сделана, скажем, из нескольких трубочек, вложенных одна в другую. А причем свойства более глубинных, более фантастично, чем более наружных, да, которые снаружи находятся. Вот. Ну и, в общем-то, и свойства и наружных, как вы помните, достаточно могущественные. В любом случае, еще раз, иногда называется это все мистическим путем, духовным путем или таким каким-то побеждающим все препятствия. Знаете, как у этих самых, у самурая, значит, этот самый меч, значит, для него все. То есть некие такие отголоски, аналогии. Для него меч как центральный канал, да, вот он должен быть прямой и пустой внутри. Вытащил, порубил врагов в капусту, значит, опять засунул и все, и невозмутимо идешь дальше. То есть некое такое оружие, которое устраняет все преграды с пути человека. Ну, мы помним, что все вот эти вот духовные знания, они как? Они из Индии в Тибет, из Тибета в Китай, из Китая там, в Корею, в Японию. Собственно, отголоски-то одни и те же, единой культуры, значит, устраняющие все препятствия путь. То есть, вот если в определенных медитациях йогин достиг состояния концентрации, значит, и работы центрального канала, все, он может делать все, что он хочет. Вот имеется в виду вот в этом тексте. Дальше идем.
Двумя пальцами выше ануса и двумя пальцами ниже половых органов находится адхара лотос, имеющий размер 4 пальца.
Дальше вот объяснение, вот опять же устройство нашего физического тела, место, где находится центр нашей энергии, так называемая муладхара чакра, или здесь она названа адхара. И дается вот опять же описание, где же его искать. Соответственно, там определенное количество пальцев туда, определенное количество сюда. Ну, вы понимаете, что это основание нашего тела. И у каждого, каждый из вас, если начнет медитировать, начнет ее несколько по-своему ощущать. В любом случае, как только практика начинает просыпаться, как только энергия начинает, значит, просыпаться в этом месте, вы не перепутайте это место, как говорят другие древние тексты. Дальше идем.
В основании адхара лотоса прекрасная йони в форме треугольника, сокровенная и хранящая тайны всех тантр.
Значит, вот дальше идут вообще более такие, знаете, серия образов. Чем хороши эти образы? Хороши эти образы тем фактом, что они вполне конкретные отправные точки для медитации в тех или иных практиках. Здесь видно, когда человек начинает медитировать на тех или иных местах, значит, с выполнением известных практик, и при этом, скажем, в голове удерживает тот или иной образ, он как бы легче нащупывает устройство своего тела. Поэтому как бы как отправная точка даются некоторые даже вполне геометрические такие образы, там треугольник, там лотос и так далее и тому подобное. Вот в частности вот эта вот тема о нахождении и пробуждении энергии, энергии кундалини. Ну, я здесь воздержусь от некоторых комментариев, хотя мог бы их дать. Почему? Потому что ну, мне нужны более подготовленные слушатели. Вот, идем дальше.
В йоне высшая богиня кундалини, свернувшаяся как змея в 3,5 оборота. Она во рту сушумная, то есть у входа в сушумну.
Значит, ну вы помните, да, что одно из, как у слова йони есть множество всяких переводов. Одно из них место, женский половой орган другое. И еще там огромное-огромное количество. Так или иначе, значит, считается, что вот, как говорится, как здесь сказано, богиня кундалини, а мы помним уже из предыдущих лекций, под богиней кундалини понимают нашу основную энергию. И здесь, как бы видите, наложение двух образов. Первый образ, образ энергии в виде солнца, но в то же самое время это солнце может как-то, как там сказано, странствовать по телу. С другой стороны, это это образ дремлющей энергии кундалини, свернутой в 3,5 оборота и держащей, значит, во рту свой собственный хвост. В некоторых трактатах это там дракон, который держит, значит, сам себя поглощает. Вот это любимая тема в алхимических трактатах. По сути дела, некоторые алхимические трактаты – это тексты, аналогичные Шива-самхите. Там, знаете, про получение золота в таком, знаете, вульгарном смысле этого слова, да, не сказано ни слова. Да? То есть такой... Да, дальше идем.
Сила, создавшая мир, всегда связана с творением. Она также и богиня речи, но речи не проявленной. Все боги превозносят ее.
Здесь такая очень такая изящный такой переход в сторону мантра-йоги. Я напоминаю вам, что вот этот раздел кундалини-йоги, если вы интересуетесь им, поднимите на наших сайтах известные лекции, семинары по кундалини-йоге. Фильм наш, у нас фильм замечательный, называется «Кундалини-мантра-йога». По-моему, он продается там наверху. Вот это одна из тоже таких закрытых тем, перехода, связки, точнее, энергии кундалини и мантра-йоги. И я напомню, что вот этот достаточно трудно понимаемый переход, что тело богини кундалини есть мантра. Это многих вводит, как бы вульгарно говоря, в ступор. Все перестают вообще что-либо понимать. Но вы помните... Точнее, мы уже даже этого касались, этой темы, что энергию, понятие энергии можно свести к понятию вибрации к понятию мантры. Вот, значит, вибрация и мантра – основа творения, точно так же, как и изначальная энергия – основа творения. Поэтому любое слово, которое вы говорите, даже если, прошу прощения, ругаетесь матом, в конечном итоге – порождение энергии кундалини. То есть это... форма звука, когда еще нет этой формы. Ну, идем дальше.
Слева Ида. Обвивая Сушумну, она идет к правой ноздре. Справа Пингала. Обвивая Сушумну, она идет к левой ноздре. Сушумна находится между Пингалой и Идой. У нее 6 частей, 6 лотосов, 6 сил, известных йогинам. Первые 5 частей Сушумны известны под разными именами, и они будут описаны дальше по мере необходимости. Другие нади, поднимаясь из Муладхары, идут к различным частям тела – языку, к половым органам, к анусу, глазам, ногам, пальцам ног и рук, брюшным органам. Из этих 14 нади выходят более мелкие ветви, так что постепенно их становится 350 тысяч, и они располагаются на своих местах.
Ага, у меня текст закончился. Угу. Значит, дальше более подробное объяснение того, как это вообще, если так выразиться, геометрически устроено. Мы еще раз говорю, в предыдущих лекциях касались этого, что Ида и Пингала, они как-то тоже взаимодействуют с центральным каналом. Точки вот этого взаимодействия Ида и Пингала с центральным каналом являются некими такими... ключевыми точками, некими центрами, откуда расходится множество более мелких каналов, более мелкие каналы, еще на более мелкие каналы. Итак, все наше тело, согласно концепции йоги, оно пронизано каналами. И для тех, кто вот уже изучил аксиоматику в йоге, я напоминаю, что природа всех каналов ассоциативна. То есть, по сути дела, любой канал – это загрубевшая или, как бы так, воспроизводимая ассоциативная связь. Значит, на этом мы завершим сегодня нашу лекцию. У нас осталось...
Совсем немного.
Да.